Двумя пальцами выше ануса, двумя пальцами ниже лингама пениса, на 4 пальца в ширину расположена область, подобная луковице. Внутри ее, я целиком зачитаю,
давай.
Внутри ее есть йони с лицом, повернутым назад. Это пространство корень, там обитает богиня Кундалини. Она обнимает все нади и имеет 3,5 оборота. Держа хвост в своем собственном рту, она покоится в отверстии Сушумны. Она спит там подобно змее и светится своим собственным светом. Это богиня речи, и она называется именем, и она называется семенем Биджа. Знай эту кундалини, полную энергии, подобную пламенеющему золоту, обладающую силой шакти Вишны. Это мать сатвы, раджаса и тамаса. Там расположена кама-биджа, семя любви, прекрасное, как цветок бандхука. Его слог клим. Оно сверкает, как отполированное золото, и считается йогинами вечным. Сушумна охватывает также и его. Прекрасное семя покоится здесь, ярко сияя, подобно осенней луне, в блеске миллиона солнц и холоде миллиона лун. Богиня Трипура Бхайрави владеет этими тремя – огнем, солнцем и луной. Она изначальная сила, называется также Биджа. Она наделена силами движения и чувства и циркулирует по телу. Она тонка и имеет вид пламени. Иногда она поднимается и иногда опускается. Такова изначальная сила, покоящаяся в йоне и называемая своям кулингой, саморожденной, не сотворенной никем. Все это называется Адхара Падма, поддерживающий лотос. Его 4 лепестка обозначены буквами Ва, Ша, Ща, Са. Неподалеку от своям кулингама расположена золотая область Кула. Ее владыка Двиранда, а богиня Дакини. В центре лотоса Йони, где обитает Кундалини. Здесь циркулирует яркая энергия Кама-Биджа, семя любви. Мудрый йогин, постоянно концентрирующийся на Муладхаре, приобретает Дардури Сидхи, силы прыжка лягушки. Постепенно он сможет оставлять землю и подниматься в воздух. Тело становится сияющим, огонь мощным, приходит свобода от болезней, одаренности и вездесущности. Йогин знает свое прошлое, настоящее, будущее и их причины. Он овладел неведомыми науками и их тайнами. На его языке танцует богиня учения, и он приобретает успех в мантрах. Так говорит гуру. Это разрушает старость и смерть. Практикующий пранаяму должен всегда размышлять об этом. Благодаря этому истинному созерцанию йогин освобождается от грехов. Когда йогин медитирует над Муладхарой, его грехи разрушаются. Ум получает все, чего бы он ни пожелал. Он видит того, кто дает освобождение, того, кто наилучший и внутри, и извне, и кого следует почитать с величайшим старанием. Лучше него я не знаю никого. Тот же, кто поклоняется внешним идолам и оставил Шиву, существующего внутри него, тот подобен тому, кто имел пищу в руках, выбросил ее и отправился на поиски пропитания. Ежедневно надо медитировать над своим кулингамом. Нельзя пренебрегать этим. Все силы придут этим путем. При ежедневной практике успех придет за 6 месяцев, и Ваю войдет в Сушумну. Йогин овладеет своим умом, дыханием и семенем. Это будет успехом как в этом, так и в другом мире.
Да, достаточно подробно здесь описывают всякие качества, которые наблюдаются при медитации на Муладхаре. Опять начнем с самого начала. Итак, самый нижний центр в нашем теле. Муладхара, принцип Земли. Помним, что когда была сотворена вся Вселенная, когда творился принцип за принципом, то самый последний принцип, который был сотворен принцип Земли. То есть еще раз, что сперва был сотворен принцип разума, потом принцип пространства, потом принцип воздуха, принцип огня, принцип воды и принцип земли. Вот иногда задают вопрос, что такое принцип. Принцип – это некая сущность, некая таковость. То есть вот до этого еще не было такого понятия, как, допустим, принцип Земли, что энергия, материя или какие-то составные части могут взаимодействовать друг с другом таким образом, чтобы качества, которые проявлялись при этом, были как те, которые мы наблюдаем у каких-то твердых тел. Но наша задача несколько более узкая, чем общефилософское рассмотрение всех этих принципов. Итак, последним принципом, который был сотворен принцип Земли, после чего энергия кундалини, да, творила все это энергия кундалини, а энергия кундалини заснула. То есть все, она сделала последний шаг на пути творения. И после этого заснула, или, как иногда говорят, свернулась в 3,5 оборота и взяла свой хвост себе в рот в виде змеи. И в таком состоянии пребывает она. Значит, принцип Земли – это принцип, тот принцип, в котором энергия представлена в наиболее грубой форме, и свет сознания светит в наименьшей степени через принцип Земли. То есть вот мы смотрим на стены, мы смотрим на все окружающие нас вещи, и нам кажется, что они вечны. То есть бесполезно разговаривать там с булыжником, бесполезно разговаривать со стеной. Если бы мы посмотрели как бы в ускоренном варианте, как если бы мы сняли все на там, видеокамеру и потом посмотрели это со скоростью, мы увидели, что нет. Принцип Земли также претерпевает изменения, и то, что нам кажется таким неподвижным, таким инертным, это всего лишь вопрос времени или вопрос скорости, с которой он видоизменяется, или по-другому сказать, вопрос той интенсивности сознания, которая светит через этот принцип и, соответственно, меняет. Поэтому в этом смысле, в принципиальном смысле принцип Земли, допустим, ничем не отличается от принципа разума. Но только разум – это тончайшая материя, и свет сознания светит в наибольшей степени, а принцип Земли – это очень грубая материя, и свет сознания светит в очень слабой форме. Но по сути и там присутствует энергия и сознание.
Можно сразу вопрос? Да. Чем интенсивнее сознание, тем быстрее происходит изменение принципов, да, в энергии, то есть
более подвижная.
Самый подвижный, наверное, принцип разума, и изменения в нем происходят быстрее всего, да, потому что он ближе к сознанию.
Абсолютно правильно. То есть мы помним вот этой о взаимосвязи между сознанием и энергией. Эти два проявления, хотя они и не зависят друг от друга, но все-таки подчинены друг другу через наше я. И, допустим, если в разуме сознание модифицировалось в какую-то одну сторону, то субстанция разума, тончайшая энергия, тут же модифицировалась в эту сторону, и это породило некий такой всплеск этой субстанции, это то, что мы называем мыслью. Это вот, кстати, процесс мышления, мы его будем еще обсуждать, когда подойдем к соответствующей чакре. Но сейчас мы остановимся на Муладхари чакре. Так вот, создав последний принцип, принцип Земли, а мы в этом смысле сделаны из принципа Земли, потому что в нас он как бы доминирует, мы твердые, знаешь, как говорят, есть жидкие кристаллы, да? Никто не может понять, что это такое, как это жидкие кристаллы. Есть субстанция воды, то есть то, где связи между отдельными частицами хаотично меняются. У нас более или менее все стабильно. То есть мы в этом смысле сделаны из принципа Земли, мы находимся на самом таком предельном уровне мироздания, на принципе, так сказать, принципе Земли. Это последняя, так сказать, была остановка у энергии кундалини. Она создала этот принцип и заснула. Заснула она, как мы помним, она начала поглощать свою же собственную творческую энергию, или аллегорически это показано, как змея, свернутая в 3,5 оборота, держащая свой хвост в своем рту. То есть она порождает энергию и тут же ее поглощает. порождает и поглощает. Я как бы сама на себя замкнулась. Но все равно, строго говоря, разница между порождающей энергией и поглощенной, она составляет небольшой какой-то процент, и этот процент как раз то, что демонстрирует человек. В этом смысле вот эта разница между двумя этими составляющими, это и есть наша активность. Так вот, заснула она в самом последнем этом центре, и иногда аллегорически этот центр представляют, ну, Земля – это что-то такое очень инертное, и как если бы в Земле была пещера, а в этой пещере как бы дремал этот принцип, или, знаешь, еще другое сравнение, как вулкан. Вроде бы гора такая твердая, а в недрах этой горы находится совершенно разрушительная сила. Особенно когда показывают вулкан, извержение вулкана. Значит, вот некая такая аналогия есть. Так вот, в нашем человеческом теле точно так же этот принцип энергии присутствует в этом элементе Земли, в спящем состоянии. И мы, обычный человек, его даже не постигает, потому что вообще окружающий принцип, он очень инертный, там слабо можно найти какие-то составляющие энергии. И характеризуется этот центр четырехлепестковым лотосом, соответствующими буквами. Вот здесь при описании чакр присутствует некий такой язык, который надо правильно понимать. Это язык энергии сознания. То есть, если мы долго будем медитировать на это место и пройдем по пути йоги, мы, безусловно, откроем внутри себя некие структуры, которые мы будем внутренним взором как бы воспринимать, внутренними чувствами ощущать. И для того, чтобы описать, во-первых, очень сложно описать опыт открытия этих центров. Во-вторых, когда же мы начинаем описывать опыт, так сказать, вот этой внутренней медитации, мы используем термины такие аллегорические, с одной стороны, ну как сказать, такие образные, а с другой стороны, эти какие-то образы имеют какую-то свою топологию, то есть некую форму и некую логику взаимосвязи. Поэтому цепляться, обычно наш человек начинает читать, и он действительно ищет внутри себя там какой-то лотос с какими-то лепестками, но это надо понимать с одной стороны аллегорически, но с другой стороны предельно конкретно. Почему? Потому что там действительно есть какая-то энергетическая структура, которая при медитации где-то начинает напоминать, как если бы это был лотос с четырьмя там лепестками или еще с какими-то подробностями, которые всегда описывают. Но это настолько индивидуально, это настолько внутреннее переживание, что ну как бы никакой конкретики до известной степени. Ну то есть та конкретика, которую человек получает конкретику, но он ее не может выразить. Поэтому он пользуется аллегорическими словами для того, чтобы выразить, что он там у себя чувствует. Значит, это следует помнить. Потом описание любой чакры, оно во всех текстах идет на пересечении энергии сознания. То есть, с одной стороны, дается логика, четкая логика того, что, зачем, как действуют, какие свойства. С другой же стороны, это сознание. С другой же стороны, дается энергия, то есть ощущения, образы, переживания. И начинается вот такой-то формы, вот такого-то цвета, вот так-то звучит. Там выглядит как раскаленное золото, там и светящееся как миллион солнц, и прохладное как миллион лун. Это в большей степени описание такое энергетическое, то есть энергия через ощущение. То есть это некие такие, ну как картинки, образы. Ну и тут же, еще раз напомню, тут же предельная логика отвечает за такой-то принцип, такие-то нади, там такие-то формы, столько-то раз свернулось и так далее и тому подобное. И вот на пересечении этих двух, как бы, как в перекрестии прицела, как раз и получается описание центра. описание центра, который в дальнейшем человек начинает практиковать над собой, действительно начинает переживать какую-то внутреннюю логику и внутренние ощущения, и до него доходит, ах, вот что имелось в виду. Или как разгадывание какого-то такого ребуса, как разгадывание некой такой тайны. Вот, поэтому достаточно осторожно надо быть с какими-то конкретными образами, потому что они аллегорические. И в то же самое время достаточно осторожным надо быть с какими-то такими логическими построениями, потому что они в этом смысле касаются вещей основополагающих и не совсем ухватываемых нашим разумом до тех пор, пока мы их не пережили. Потому что некоторые говорят, вот там столько-то букв, столько-то лепестков, все расписали, там вот такого-то цвета, там каждая чакра такого-то цвета, там. И причем это начинают почему-то возводить в ранг какой-то незыблемой теории. В другом трактате сказано все то же самое, но с отличием. И начинается очень серьезное столкновение. Там какой трактат прав, или там какой-то гуру больше разбирается в этом. А это на пустом месте споры. Потому что тот опыт, который получает Един при исследовании чакр, он все равно не имеет ничего общего с опытом повседневной жизни. Все равно приходится пользоваться какими-то аллегорическими сравнениями. Где-то сравнение лучше, где-то хуже. Главное, чтобы можно было, так сказать, передать этот опыт дальше. Или распознать тот опыт, который был. Так вот, принцип Земли очень инертный. Но в нем дремлет энергия кундалини. И в практике йоги едино предпринимает. Для Едина предписывается уделять этому месту достаточно серьезное внимание, то есть медитировать на него и определять вот эти внутренние структуры. Вообще это та область, которую мы очень смутно ощущаем. Еще раз, она наиболее удалена от сознания. Сознание там светит в наименьшей степени. Но тем не менее мы начинаем практиковать. И перед нами какая-то внутренняя закономерность открывается, какие-то внутренние причины, следствия, какие-то внутренние образы, они как-то себя ведут, причем познавая их, мы воспроизводим какие-то эффекты от этого, мы начинаем переживать те или иные ощущения, те или иные явления. И вот то, что ты прочитал, на нескольких страницах из Шива Санхиты, тут как раз попытка передать так вот аллегорическим этим языком, что надо делать и чего ожидать, и что там вообще в принципе есть. А есть там энергия кундалини, которая заснула в этом центре. И есть целый ряд таких мистических переживаний, которые начинают просыпаться у практика, когда он начинает заниматься этими всеми вещами. Теперь местонахождение Муладхара чакры. Опять же, очень трудно описать где, почему. Потому что, строго говоря, все эти центры находятся в другой материи, более тонкой. И они как проекция накладываются на наше физическое тело, но в физическом теле бессмысленно искать центры эти лотосы. Их просто нет, они как бы в другом пространстве. Но как-то уж эти пространства сочетаются друг с другом, что вот примерно в той же самой области, где вот определенная часть нашего физического тела, там проекции более тонкого пространства находятся как раз эти тонкие энергетические структуры. Более того, считается, что наше грубое тело – это всего лишь отражение нашего тонкого. То есть устройство тонкого тела есть, а когда оно облеплено грубыми частицами, мы получаем наше физическое тело. Теперь постоянно там, значит, вот такая тема, как йони, как лингам, дакини, опять же, лотосы, лепестки, какие-то буквы на лепестках. Все это имеет вполне конкретный смысл. Ну, во-первых, йони, ну, йони ты помнишь, да, что это женский половой орган. Лингам – это мужской половой орган. А те структуры, которые там видятся, вот они, ну, как бы, они как наиболее, ну, они вот так описаны. И сказано, что где-то там вот в эти структуры как-то друг с другом взаимодействуют, и как-то они, значит, как-то, ну, какая-то в этом логика есть. Я, конечно, могу более подробно говорить на эту тему достаточно долго, но, в общем-то, это не цель Шива Самхиты, а цель несколько других текстов, в частности, вот текста по описанию. По описанию чакр и так далее. Там я, конечно, мог бы некие такие завесы тайны приподнять, что подразумевается под йони, что подразумевается под лингам, как там и что.
Может быть, в двух словах просто немножко более подробно.
Ну, дело в том, что здесь в двух словах вряд ли получится. Это уже вполне конкретные практики. Что и чего надо делать, как надо чего медитировать и так далее. Да, как только принцип, понятно, Муладхары, самый основополагающий принцип, он более или менее познан, то един начинает в большей степени использовать энергию кундалини со всеми вытекающими последствиями. И вот ты прочитал все те прекрасные последствия, которые получит еги, касающиеся как и внешнего вида, там, и внутренних факторов. Ну, пойдем дальше. Потому что здесь еще можно много говорить, но нам надо как бы сохранить. Еще раз, это в этом смысле Шива Самхита, она описательная именно для практик, в этом ее ценность.
А можно вот немножко, ну, как бы поподробнее на некоторых вот этих аллегориях?
Да, ну, если это не очень много времени займет, то да.
Вот тут упоминается, ну, про кундалини понятно более или менее, но вот здесь написано, там расположена кама-биджа, семя любви, прекрасное, как цветок бандхука, его слог клим, оно сверкает, как отполированное золото, и считается йогинами вечным. Сушумна охватывает также и его, прекрасное семя покоится здесь, ярко сияя, подобно осенней луне, в блеске миллиона солнца, в ходе миллионов лун. Богиня Трипура Бхайрави владеет этими тремя, огнем, солнцем и луной, она изначальная сила, называемая также биджа. Вот про семя и что касается богини Трипура Бхайрави.
Ну, про семя тяжело, это очень долгий будет тогда, очень долгое повествование. А что касается богини, значит, вот и эти три. Это как раз место Муладхара. Значит, ты помнишь, что когда творился элемент за элементом, и энергия кундалини как бы шла вниз, то путь, по которому она шла, называется сушумна. Как только она дошла до принципа земли, то и заснула. То возникли два других канала, Ида и Пингала, соответственно, там, левый и правый канал, которые, опять же, соединяют сознание и энергию, то есть идут вдоль канала Сушумны, но сделаны из, если угодно, из более грубой, тонкой, из грубой материи. Ну, то есть она тоже тонкая, но она все равно более грубая, чем Сушумна. Ну или опять же в терминах ассоциативных каналов, это более грубые ассоциативные каналы, более второстепенные, чем первоначально. Так вот, получается так, что в Муладхаре соединены как раз три этих канала, Сушумна, Ида и Пингала. То есть отсюда это как вот тройное место, как место, где расходятся три дороги. Помнишь, да, как в сказке, налево пойдешь, там, право пойдешь или прямо пойдешь. И у обычного человека работает и дайпингал, потому что энергию и сознание надо как-то поддерживать во взаимосвязи. Ида и Пингала соединяют энергию и сознание как бы обходными дорогами, обходными путями. Это достаточно долгий, достаточно такой путь. Когда же просыпается центральный канал, то энергия и сознание напрямую соединены друг с другом, и вот тогда-то и начинаются все те вещи, которые называются чудесами, то есть когда нет разницы между энергией и сознанием, и когда вот эти колоссальные, ну то есть у Едина начинает по-другому работать разум, чувства, органы восприятия и так далее. Так вот, в это место, откуда третий канал начинается, вот как раз и есть это место пребывания этой богини. То есть она как бы его контролирует. И вот в связи с этим связано очень много всякого рода чисто йогических практик. Как, допустим, заставить работать левый канал, потом правый канал, потом столкнуть, грубо говоря, их лбами. Да так, чтобы прана, энергия вошла в центральный канал. То есть это некая такая вот, некая такая внутри нашего человеческого тела, некая такая особая область, где можно осуществить эту практику. Опять же, многие ощущения, которые начинают просыпаться при практике йоги, они персонифицированы. То есть, соответственно, вот та энергия ощущений, которая просыпается при вот этой практике и воспринимается именно как проявление этой богини. Ну, Трипура Бхайрави, имя означающее, ну, Трипура – это три города, Бхайрави – это ужасающее, ну, или можно по-другому сказать, как покорительница трех городов. То есть это та энергия, которая может поставить под контроль. Ну, иногда под тремя городами поднимают, три уровня. Три уровня бытия, то есть это бытие на уровне грубого физического тела, на уровне мыслей, переживаний, то есть тонкого тела, и также на уровне причинного тела. Так вот, энергия эта, она ставит под контроль все эти три уровня существования. Ну, в дальнейшем это я опять сейчас углублюсь очень серьезно в теорию. Точнее, не в теорию, а в практику. А здесь надо тогда описывать все соответствующие этому мифы, все соответствующие этому.
Понятно. Тут еще такой момент получается. Вот упоминается йони, где находится своем кулинга, лингом. И упоминается, что там же обитает богиня Кундалини, хотя прежде было описано немножко, ну, может быть, более такое упрощенное.
Да, как бы дублирование описания. Трудно ответить на этот вопрос. Есть точка зрения, что Шива Самхита, текст, который собран был из кусков разных других текстов, поэтому вполне может быть, что объясняется именно этой причиной, что два похожих куска из разных источников просто объединили вместе. Во всяком случае, такая точка зрения существует вот, в кругах, которые изучают эти тексты. Трудно ответить здесь. Вообще в отношении этих древних текстов трудно сказать, почему повествование идет именно так, почему какие-то вещи повторяются, а каких-то очень мало упомянуто. Каких-то очень сложно сказать.
А вот для медитации, допустим, лучше использовать весь этот кусок по частям или какие-то отдельные там образы и
Понимаешь, дело в том, что для медитации и вообще для практики йоги, которая описана в Шивасамхите, ее надо как бы всю Шивасамхиту съесть целиком. Не пытаться выдернуть ту или иную технику вот из контекста, а уловить все учение целиком от начала до конца. И тогда это хоть какая-то гарантия того, что это будет срабатывать. А если же, допустим, вырывают хичари мудру из всего контекста йоги, ты помнишь, да, что надо поднимать кончик языка как можно выше. Да действительно сильная практика, сама по себе сильная практика, но она не дает того объема, который, того эффекта, который бы получил йогин, если бы он в общем и целом осознал мировоззрение Шивасамхиты, осознал вот именно этот подход. И тогда вот эти всякие мелочи, они бы стали на второй план. Потому что есть как бы основной вектор движения, что делать и как делать. И самое главное, есть такой момент практики. Практики, практики, практики. Если будет момент практики, то все неясности, они постигаются на своем личном опыте, и они становятся очень понятными. Вот, поэтому в этом смысле имеет, ну как, в этом ключе имеет смысл все прочитать, составить себе как, хотя бы какое-то представление, и затем практиковать до тех пор, пока это не начнет открываться в твоей личной жизни. И у тебя возникнут совершенно свои собственные личные, на самом деле, интерпретации. В этом, кстати, сила очень большая йоги, и в то же время и некая трудность, потому что опыт все равно у каждого окрашен именно своими ощущениями, своими восприятиями. Там нет такого, знаешь, что вот друг другу в затылок у всех одинаковый опыт. Нет. Именно по этой причине язык такой обтекаемый. Что здесь как бы дается толчок разуму работать в этом направлении, но никак не руководство, знаешь, делай раз, делай два, делай ты. То есть надо как бы переоткрыть внутри себя вот это учение. Переоткрыть. И здесь только лишь толчок дается. Поэтому, ну, вероятно, если это действительно было составлено из двух разных источников, то, вероятно, посчитали, что необходимо и это, и это. Ну, чтобы в более полном ключе открылось то ощущение, тот опыт, который получает человек при практике йоги. Там есть еще очень много всякого другого смысла, такого эзотерического, если там, допустим, анализировать значение тех или иных слов. Если помнить те или иные ключи, которые объясняют, что под этим подразумевается это, под этим это, там еще новый пласт открывается. Потом, но опять же, я не хочу сейчас этого касаться, потому что если этого касаться, надо давать конкретные практики. А если, допустим, касаться этого с другой стороны, то надо давать конкретные практики, но уже другие.
Ты имеешь в виду сейчас много уровней понимания какого-то текста, когда там
да.
Один уровень вроде скрывает другой, один более буквальный, другой более...
Более эзотеричный и иносказательный. А третий эзотеричный и иносказательный, но практичный. Потому что по тем ощущениям, которые проходят вот один в один, а хотя казалось... Ну, в общем, очень сложно. Сложно с этими вещами... Вот обрати внимание, сколько сейчас книжек пишут по чакрам, по вот этим каналам, надям. Зачастую такая чушь прет. Наш человек, он пытается понять это, ну не наш даже, западный человек, пытается это понять прямолинейно, и он привык к таким директивным формам. Вот, вот хара чакра, такой-то лотос, столько-то лепестков, такого-то цвета, видеть то-то, так-то, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, значит, расстрел на месте. Причем таким тоном, не предполагающим возражение. Истина в последней инстанции. Вообще, чем более поздние чем более поздние мы читаем комментарии, тем больше они такие вот, директивненькие, они такие вот нахрапистые, у них все понятно, все по полочкам, все ясно. А чем более древние мы читаем, тем они более такие поэтичные, иносказательные, обтекаемые. Почему? Потому что опыта не было. Если у человека есть знание плюс опыт, он в описание добавляет еще и чувства.
Не было опыта, имеешь в виду более позднего?
Ну, он одну книжечку прочитал, другую, третью, пятую, ага. Мне рассказывали, как, значит, древний рецепт. Какой-то, ну, грубо говоря, там, как варить борщ. Один рецепт, там, столько-то грамм того-то, столько-то того-то, столько-то того-то. Да? Во втором столько-то, там, того-то, 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 в третьем того-то, того-то, того-то. Ну, наши умные люди сели, сложили и на три поделили. Но ведь это же три разных блюда, там соотношения разные, соответственно, и акценты, ну, как бы разные. А так получается усредненная ситуация. Вот, к сожалению, многие... Почему опыта не было? Если был опыт, он сказал, да, вот в этом случае акцент более сюда, в этом акцент более, ну, вкус. Тяжело описывать эти практики, тяжело. А опыта, чтобы подобраться к этому опыту, человеку надо пройти огромное количество подготовительных ступеней. Подготовительные ступени никто не проходит, всем подавай, кундалини гонять. Я с кого не встречу, все уже давно пробудили кундалини, все, у всех она, значит, по стойке смирно стоит. А ты бы йогой-то хоть сам вообще занимаешься? А зачем мне йогой заниматься? Я кундалини гоняю. Ну, нормально. Хороший подход. То есть, древние учителя, вероятно, были бы счастливы. Понятно, это начинается разговор ни о чем. Пока человек не занимается физически со своим телом, пока он пранаямой не овладел, а многие из них не знают, что такое даже пранаяма. Пока они не овладели мантра-йогой, тоже не догадываются. Да? Пока они не ведут соответствующий образ жизни. А у них там то дискотека, то тусовка. Да? Ну и между этими тусовками и дискотекой они кундалини будут. Молодцы, просто порадоваться. Настоящий тантрический путь. Вот, то есть, ради Бога. И между, может быть, действительно между тусовкой и дискотекой лучше всего кундалини и будется. Но до этого надо над собой поработать. То есть я не верю в то, что человек... Ну, то есть у всего есть причина и следствие. Надо подготовить себя, соответственно, кармически. Надо над собой работать. Да, действительно, если ты там практикуешь... Там серьезный аскетизм, потом пошел на дискотеку, и после дискотеки вся твоя наработанная вот эта вот энергия, которую ты там в течение там полгода накапливал очень серьезной, кропотливой работе над собой, она проснулась, тогда да. Но насколько я знаю, там не было у этих адептов, значит, этих тайных наук, не было этого периода работы над собой, у них вся жизнь была. Из этого я делаю вывод, вероятно, в прошлой жизни. Вся прошлая жизнь была посвящена именно тапасу, именно самообузданию. А в этой жизни так, срывать, что называется, цветы жизни, снимать сливки, дискотека, кундалини, тусовка, значит, открытие третьего глаза. И вот так вся жизнь идет. В общем, не знаю, насколько это серьезно, я верю. Мне говорят, кундалини у него проснулась. Молодец. Третий глаз у него заработал. Лично. Но в то же самое время я не вижу возможности копировать их опыт. Потому что если даже в их случае сработало, я не уверен, что в моем случае сработало. Мне надо что-то более такое надежное. Вот, поэтому все эти тексты надо понимать целиком. Надо понять идею, надо понять смысл, надо понять дух. Вот это то же самое, как тантра. Тантрой многие занимаются, ну, секс интересно, все, действительно, почему нет? Но тантру надо воспринимать как учение цельное, целиковое, Не выдернутые там практики, как это в Камасутре, там 28, значит, связанных в этих поз там на 8 узлов, там мужчина и женщина, значит, там в этих всех позах, да? Это всего лишь форма. А вот если за этой формой идет еще правильная медитация на правильных, значит, циркуляциях, с правильным ощущением каналов, а если еще перед этим был аскетизм, который обострил чувство до предела, который накопил эту энергию, и если ты там сплетешься со своей подругой в эту форму, то у тебя действительно пойдет какой-то процесс, который, ну как новая ассоциативная связь, у тебя откроется новый, как говорится, горизонт разума. Это же совсем другое, совсем другое. Поэтому надо воспринимать учение, ну, целиком, а не так украсть отсюда кусочек, а потом в какой-нибудь там бульварной газете писать. Вот это вот мантра от того-то, того-то, а вот это вот от этого, это. Ну это же чушь. Вот когда оно все вместе, оно срабатывает, а когда выдернуто по кусочкам, нет гарантии, что сработает.